Картинка седьмая. Хранительница. Маршрут. Встреча с Яниной, дедовская хата, тетя Оля, Зоя, тайное знание и ремесло, Григорий и черная книга, рушники, охранные пояса, прощальный подарок. Около 11 вечера я покинула уютный поезд и пристроилась на перроне в ожидании встречающих меня родственников. По железнодорожной платформе спешила статная женщина средних лет с пышной косой, в цветастом платье и загорелая настолько, что казалось, будто отпадный сарафан, молочная улыбка и венец солнечных волос сами по себе летят вдоль состава в поисках чего-то или кого-то. Это и была моя двоюродная сестра Янина. Они виделись мы лет этак 30. Обнялись, рассмеялись, поплакали, потрогали друг друга руками, как бы проверяя, не сон ли наша встреча, и поехали домой. Вначале забуримся в баню, сестренка, с настоящими березовыми вениками. Я тебя попарю, а потом медом намажу. Да не бойся, на настоящем, с нашей пасеки. Как я рада, что ты наконец-то решила добраться до нас. А то мама замучила меня совсем, допытываясь, коли бы зелёва дочка приедзе. Звонко совсем по-девичьи щебетала Янина. Ой, думаю, чудит старая, ведь уже 95-й год ей пошел. Зачем ты ей? Вспоминала она тебя в своих молитвах, память у нее отменная, повторит всех родственников, как живых, так и умерших. Последние полгода каждый день про тебя спрашивала, а тут ты сама звонишь и говоришь, что приедешь. Чудно. Так что завтра утречком тронемся к ней, молочка отвезем, творога и меда. Больше она уже давно ничего не ест. Живет твоя тетка в дедовской хате, в той, что отец еще твой строил. Одна во всей деревне, соседка ее бабка Федора померла прошлым летом. Слепая мама уже на один глаз, согнутая, табуретку перед собой двигает и тащится так за ней. А переезжать ко мне не хочет ни в какую. Да не смотри на меня так, сестренка. Ты же знаешь характер моей мамы. Если сказала, что помирать будет в родительском доме, значит, так тому и быть. Баня, чай, да разговоры до утренней зорьки сделали свое дело. Я уснула мертвецким сном. Ни крик горластого наглого петуха с сине-рыжим хвостом, ни шум техники, выходившей в поле, ни утреннее мычание коров не могли разбудить меня. Поэтому к своему стыду проснулась я почти в полдень, когда Янина уже вернулась с работы на обед. «Просыпайся, ленивица городская, всю красоту и силу продрыхнешь. Умывайся, пей молоко и рванем к маме», — разбудил меня раздавшийся громом с ясного неба кузинин голос. «А то сейчас наберу колодезной воды, будить тебя стану». «Что, испугалась?» «Сразу вскочила», — шутила Янина, доставая из печи дымящийся чугунок с картошкой, водружая его на стол, где уже шкварчала сковородка с янтарной яичницей и розовым салом. А в миске нежились пупырчатые маленькие, только что с парниковых грядок огурчики, редиска, укроп и перья зеленого лука. Как же все это было смачно и весело есть, запивая парным молоком дневной дойки. Через час мы уже приближались к деревне, где жила тетя Оля. Вот так и езжу каждый день к маме в обед. Проведать, печь протопить, воды наносить, еды привезти. Благо всего 10 километров. Телефон у нее мобильный теперь есть. Позвонить может мне в любое время. Рассказывала про свое житье-бытье Янина, ловко управляя старенькой Нивой и объезжая рытвины грунтовой дороги. Мы миновали большое деревенское кладбище и свернули на улицу, скорее похожую на погост, с мертвыми домами и окнами, с забитыми досками. И вдруг над нами пролетел черный аист. Аисты-отшельники поселились в деревне лет 10 тому назад. Это белые птицы детей счастье приносят, а черные аисты покой берегут. Чураются они людей, поясняла ей Нина. Деревенские дома, словно глухонемые, стояли молча в ряд. Грустная картина. Вот мы и прибыли. Помнишь дедовский дом? Как ты маленькая баловалась на качелях, что висели под тем дубом, а веревка оборвалась, и ты чуть не убилась, спросила кузина, остановив машину перед бревенчатым домом с голубыми резными ставнями и тремя кряжестыми старыми березами в палисаднике. Не помнила я ничего. Позднее мне мама, уже совсем взрослой, рассказывала, что тогда я упала и сильно распорола лицо веткой. Кровь хлестала ручьем из рваной раны на щеке, прибежала тетя Оля. Зачерпнула миской дождевой воды из ведра, пошептала что-то в нее и стала лить мне на рану. Кровь свернулась, а рубец под тетиной рукой начал бледнеть и таять. Потом тетка дала мне выпить той же воды из миски, и я заснула. Проспала часов 10, а когда открыла глаза, на лице даже шрама не осталось, и не помнила я ничего. Если бы не мамин рассказ, никогда бы не поверила. Я вышла из машины, погладила березы и почему-то поклонилась дому. Сердце билось часто-часто. Почувствовав, что вернулась на родину предков, Нина открыла дверь в избу и позвала: «Здравствуй, мама! Посмотри, кого я тебе сегодня привезла!» На кровати, придвинутой поближе к изразцовой печи, лежала высокая, худощавая, пожилая женщина с таким родным и красивым лицом, похожим на папина, с глазами, как у него, чистыми и зелеными, только уже почти слепыми. «Добрый день, Янина! Пропажу мне притащила Базилеву дочку, с полгода, як чакаю я себе племянница. Весточки шлю то с молитвою, то у сне, то жабаняток пошлю, то ворона, то ката». Распевно, как баюкая дитя, начала разговор моей тети. «Ты иди, Янина, блинов нам напеки, не мешай, поговорить нам надобно, пока я живая». Мы обнялись. Пальцы ее были на удивление крепкими и сильными. Долго на земле работали эти руки, и мощь даже в старости не потеряли. «Как вы, тетя Оля, здесь одна живете? Не боитесь и не скучно вам? Почему к дочери на покой не едете?» Выпалила я первое, что пришло на ум, пытаясь скрыть слезы. «Маркота, слепая, працовать не могу, а пояса пляту, руки и так без вачей помнять. Гостей у меня шмат бывая, и не на кожный дзён проезжая, внучка моя Марьяшка подскакивая, а у жабанятки да птушки так те так и шастают цельный дзён. Опять же, два ката у меня живут, Базыль и Лемша. Як лягут на хворые ноги, так все урчать и лечить меня. Жить кянины не поеду, не уговаривай у родной хати помереть лепей. У деревни никого немая, а погост хранить надобно. Так подобая, пока новый хранитель не знойдется, жить треба, хоть и квелая я. Дверь хаты на запор не зачиняю, ветер и медведь не зойдут. Слово я супротив зверя ведаю, а злодеи за изразцами печными да образцами захаживали. Так их Зоя пуганула». Распевно гэкая и чекая, ведала мне о своем житье-бытие тетя Оля, поглаживая огромного полосатого рыжего кота, похожего размерами скорее на карликового тигра. «Это что ли Зоя?» – удивилась я, указывая на кошака серьезных размеров. «Ой, ты баешь, племенница, это же Руды Лемша, кот, и он зверуга знатный, лесу пугануть може, ласку тхора, шавку приблудную, а человека не. Ша с Зоей познаёмлю. Выйди у сенцы, возьми молочка и налей у крынку, что стоит ля кровати», сказала старая женщина и потянулась за своей палкой. «Иди, иди, чего чакаешь?» Я принесла кружку молока и вылила в небольшую эмалированную мисочку, после чего тетя взяла свою палку и стала ею постукивать по отполированным временем бревнам дома. Чудно так постукивать особым рваным ритмом. спички высунулась плоская змеиная голова, и пестрая, почти двухметровая лента с красноватым медным орнаментом на спине и сероватым брюхом спустилась по стене дома к плошке с молоком. Кот Лемша забился под табуретку, его рыжая шерсть встала дыбом, превратив зверя в огненный шар, вибрирующий от ужаса. Я же, до боли вонзив ногти в ладони, с силой сжала кулаки, чтобы не удрать и не закричать. Поверьте, читатель, самый страшный триллер по сравнению с картинкой огромной ползущей гадюки – это детская сказочка. «Зоя, Зоя, дитятка мое, заступница и сябровка життя, снедай, родная, снедай!» – ласково приговаривала старуха и умиленно улыбалась. Змея попила немного молока и вернулась к себе на печку. «Бачила пламенница, яка заступница у меня? Дай топор лежить под подушкой!» Тетя Оля запустила руку под подушку и ловким привычным движением достала из-под нее ладный небольшой топорик. «Голову злодью не проломлю, а пальцы порубить вражине сил хопить!» Я порывисто встала и подошла к старой изразцовой печи, где каждая щербинка и изгиб были знакомы, погладила их, возвращаясь мыслями туда, где все еще были молоды и живы. Касаясь пальцами глины и воспоминаний своего детства, я старалась скрыть озноб и согреться у печи, вжаться в нее, спрятаться от стыда перед этой, такой невозможно сильной и мудрой женщиной. Стыда за то, что так долго к ней шла. «Эка напужала я тебе пропажа, теперь еще манить не будешь. Зачем приехала до меня?» С хитрецой подначила она меня. Я глядела избу, бревенчатые стены, вдохнула запах трав, как будто пытаясь найти детство. Весьма возможно, заплутавшее где-нибудь здесь, на огороде или за печкой. «Тетя Оля, расскажите мне о тайном знании и ремесле нашего рода, о книгах, иконах, поясах, старинных рушниках», — вырвалось у меня. «Янина, дочка, помоги нам!» — неожиданно обратилась к дочке старуха. «Чую я, не разумея, Базылева, дочка, родную мову, так ты на русской мове ведать ей будешь!» Тетя Оля говорила мягко, распевно, подбирая каждое слово, часто замолкая, глядя перед собой, как будто всматриваясь в картины прошлого. В эти минуты ее пальцы ловко перебирали нитки и ткали пояс. Если б не Янина, собиравшая ее самобытную польско-белорусскую речь, порой еще звучащую на Витебщине, в ясный для меня образ и выражение, то я бы многое не поняла. «Ишь ты, о тайном знании и ремесле! Этому только старшего сына в семье учили», — сплетала в понятные для меня русские фразы слова матери моя кузина. «Мой дед Левон знатным знахарем был. К нему со всей Польши, Балтийских земель и Полесья люди исцеляться спешили. Науку свою силу вместе с черной книгой он передал моему дяде Григорию. Я же только несколько заговоров знаю, запомнила девчонкой, когда у деда под ногами крутилась. Книги же той черной больше нет. Спалила ее третья жена Григория Улита. Дядька мой большой мужской силы мужик. Вот бабы его и любили до самой смерти. Улита ревновала его отчаянно и считала, что секрет его мужского естества заключен в той книге. Помню, как-то идет Григорий по деревне, а было ему тогда лет 85. На встречу ему парень молодой и наглый. И давай этот хлобит над дядькой моим скалиться, что, дескать, сморчок тот старый, и корешок у него отвалился уже. А Гриша дунул на него дымом самокрутки и прошамкал: «У меня-то корешок на месте, а вот твой к вечеру загнется. Как извиняться надумаешь, так пусть баб твоя поросенка заколет и мне принесет в подарок. Может, тогда и прощу тебя, дурака». Через 3 дня прибегает жена того парня нерадивого, вся в слезах, а на спине тащит мешок с поросенком. Вот таким шутником был мой дядя Григорий. Рушников же в нашем роду женщины не ткали. За рушниками моя бабка Ливониха в соседнюю деревню ездила. Жила там одна ведунья, что пряла их на рождение ребенка, на похороны человека, на свадьбу. Гадала на рушнике камушками на судьбу. Окна занавесит, откроет сундук, достанет оттуда рушник и камушки на него разбросит и расскажет все, что будет. Времена тогда были сложные, многих людей от беды и смерти спасала, верили ей сильно. Рушник, он ведь от слова «рух» или «путь», рушит любые преграды и стены, даже между мирами. Нет больше старых рушников. Спалили их немцы вместе с ведуньей и со всей деревней. Донесли полицаю, что у нее есть рушники еще столетней давности с огневицами. Теперь это свастикой называется. Приехал эсэсовец в черном плаще, все эти рушники забрал. А деревенских каратели согнали в большой колхозный амбар. Двери подперли и сожгли всех живьем. Продолжала переводить на русский Янина для меня, забывший напрочь язык детства. «Что смотришь на руки мои, как завороженная?» А я стояла, как вкопанная, очарованная этим непостижимым строем и ладом, почти канувшим в небытие и лишь изредка окликавшим нас эхом лесным. Да, слепая, не вижу ничего, а руки помнят и знают. 90 лет пояса плету. Правильно понимаешь, книги да знания – это для мужчин, а у нас и женщин иное ведовство. Мы живем и говорим сердцем, а любовь свою передаем через руки. То ли обед готовим, то ли рубаху мужу стираем, то ли детей купаем, то ли с любовью это делаем. Если с любовью это делаем, то в семье все хорошо ладится, а если со злобой, то беда одна будет. Обломок моего рода, сестра моего отца, открывала свою душу и ведала о каханне. И не напыталась переводить, но как можно это сделать, когда в русском языке есть только существительное «любовь» и глагол «любить». Одинаковый и ровный для всех случаев жизни. Любить отчизну, любить мать, любить музыку, любить блины, любить человека. Как спокойно я подписываю на английском языке письма «Love you». Всего лишь более теплое прощание с друзьями или родственниками. Реже произношу по-русски «люблю тебя», «береги себя» самым близким людям. Но «кахаю» можно прошептать только один или несколько раз тому, с кем жаждешь слиться и зачать продолжение жизни. Таинство взаиморастворения и взаимопроникновения между мужчиной и женщиной и величается каханьем. Тетя неторопливо вспоминала, что плести пояса ее научила бабка Ливониха из нитей льняных, белых и красных. Охранные пояса умела делать Ливониха, особливо, если кто на войну собирался или в лагерь попадал. Ткала пояса и от болезней, на приворот здоровья или на отворот лиходеев от девочек. Если такой девичий пояс молодка замужняя надевала, то бесплодная оставалась. Учиться этому надо было с детства, пока сердце в суете коркой не покрывалось и родную сторонку слышать могло. Поскольку какой узор творить и какую нить вплетать, пряхи земля напевала. Самое сложное – это научить сердце слышать, а руки быстро учатся. Последней внучкой у тети Оли Марьяша родилась, Янинина дочка. Вот ее-то сердечко почти с рождения понимала, как ниточки плести. 3 годика ей было, когда начала из ниток ремешки мудрить. Как-то намудрила на что-то из ниток и поскакала к кошке, что катилась тогда в хате, надела ремешок ей на шею и приговаривает: лови мышек, с тех пор начала кошка на крыльцо придушенных ею мышей дюжинами приносить. Похоже, что дар бабки Ливонихи к Марьяше перешел. Тетя Оля замолчала, сунула руку в карман куртки и достала оттуда пояс. Точно такого же зигзагообразного узора и цвета, что был на спине змеи. Вот держи, племянница, прощальный тебе подарок от меня. Охранный гадючий пояс. Сбережет он от худого и приведет туда, куда сама захочешь. Иди, устала я. Да и по-русски балаболить трудно. Как же невыносимо расставаться. Я поцеловала тетю Олю, потом спрятала лицо в ее ладонях, точно зная, что видимся мы в последний раз. За спиной скрипнула половица, и Янина потянула меня за плечо. «Пойдем, сестренка. Видишь, уснула мама. Совсем слабенькая стала. Ни к чему эти слезы при расставании. Да прощалась она уже с тобой. Бессмертных нет, сама знаешь. Заезжай к нам, когда сможешь. Здесь родина твоего отца, а значит и твоя. Поедем поснедаем, да на вокзал я тебя отвезу. К московскому поезду».